Также часто цитируемый как кладезь премудрости Бен Маймон не оставляет сомнения в своей точке зрения. «Нам ясно заповедано истребить 7 наций, ибо сказано «предай их заклятию». Отказывающийся предать смерти всех, кого он в состоянии умертвить, нарушает заповедь, ибо сказано «не оставляй в живых ни одной души». В отличие от Бен Маймона, участвовавшие в эксперименте Тамарина дети были еще малы и наивны. Высказанные ими кровожадные взгляды, скорее всего, отражают точку зрения их родителей или взрастившего их общества. Думаю, что никого не удивит, если выросшие в той же раздираемой войнами стране палестинские дети выскажут аналогичные взгляды в прямо противоположном направлении. Эта мысль приводит меня в отчаяние. Вот она, жуткая по своей силе способность религии и в особенности религиозного воспитания детей разделять людей на веками враждующие лагеря и поощрять многолетнюю кровную месть. Невозможно забыть, что в двух из приведенных типичных ответов группы А эксперимента Тамарина дети пишут о пагубности ассимиляции, а в третьем подчеркивается необходимость убивать людей для искоренения их религии. В Тамаринском эксперименте также присутствовал поразительный контрольный опыт. Другой группе из 168 израильских школьников дали тот же самый текст из книги Иисуса Навина, заменив Иисуса на генерала Лина, а Израиль на китайское царство 3000 лет назад. На этот раз результаты эксперимента оказались прямо противоположными. Только 7% участников одобрило поведение генерала Лина, тогда как 75% признали его абсолютно неправильным. Другими словами, стоило исключить из формулы приверженность иудаизму, и большинство детей вернулось в рамки нравственных ценностей, разделяемых основной массой современных людей. Действия Иисуса представляют собой варварский акт геноцида, но с религиозной точки зрения все становится с ног на голову, и эта разница начинает проявляться в самом раннем возрасте. Именно религия определила, порицали дети геноцид или оправдывали его. Далее в своей работе Хартунг рассматривает Новый Завет. Вот его выводы вкратце. Иисус придерживался той же групповой формулы морали и той же нетерпимости к чужакам, которая насквозь пропитывает Ветхий Завет. Он был законопослушным иудеем. Идея нести еврейского Бога неверующим впервые пришла в голову Павлу. Хартунг выражает это более резко, чем смог бы сделать я. Иисус бы в гробу перевернулся, узнав он, что Павел передаст его план свиньям. Немало забавного Хартунг нашел в книге «Откровение Иоанна», несомненно, одной из самых странных библейских книг. Предполагается, что она написана святым Иоанном, и по выражению библейского руководства Кена, если его апостольские послания классифицировать как Иоанн обкуренный, то Откровение – это Иоанн кислотный. Хартунг комментирует два стиха из Откровения, где количество запечатленных, что некоторые секты, например, свидетели Иеговы, переводят как спасенных, ограничено 144 тысячами. Хартунг обращает наше внимание на то, что все они должны быть евреями, по 12 тысяч из каждого колена. Кен Смит далее поясняет, что 144 тысячи искупленных не осквернились с женами, что, по-видимому, означает, что ни одна женщина в их число не входит. Что же, этого следовало ожидать. В исследовании Хартунга читатель найдет много других любопытных фактов. Ограничусь здесь рекомендацией его работы заинтересованным и кратким резюме. Библия представляет собой свод законов для выработки групповой морали с готовыми инструкциями для геноцида, порабощения соседних групп и мировой гегемонии. Но Библия не является злом только по причине ставящихся задач или даже только из-за прославления убийства, жестокости и насилия. Многие древние тексты повинны в том же. Илиада, исландские саги, мифы древней Сирии, надписи древних индейцев майя и другие – однако нам не пытаются продать Илиаду в качестве канона нравственности. В этом-то и проблема. Библию продают и покупают как руководство, по которому люди должны жить. И это, несомненно, главный мировой бестселлер всех времен. Чтобы читатель не подумал, что снобизм традиционного иудаизма является чем-то исключительным среди религий, приведу следующий самодовольный стишок из Псалма, сочиненного Исааком Уотсом, 1674-1748. «Господь по благости Твоей неизмеримой и не случайно верую при том, явился в сей я мир христианином, а не евреем или еретиком». В этом опусе больше всего поражает даже не самодовольство, а кроющаяся за ним логика. Огромное количество других людей родились в лоне других, нехристианских религий. Так как же Бог решает, кого наградить при рождении? Почему предпочтение отдается Исааку Уотсу и другим счастливчикам? И какова природа той сущности, которую Бог избрал, чтобы даровать ей счастливое рождение в лоне христианской веры, в тот момент, когда Исаак Уотс еще не был зачат? Так можно погрузиться глубоко, но никакие глубины не страшны теологически настроенным умам. Псалом Исаака Уотса вызывает в памяти три ежедневные молитвы, которым обучают мужскую часть ортодоксальных и традиционных, но не прогрессивных иудеев. «Хвала Богу за то, что Он не создал меня язычником», «Хвала Богу за то, что Он не создал меня женщиной», «Хвала Богу за то, что Он не создал меня рабом». Религия, безусловно, разделяет людей. И это одно из самых серьезных обвинений, выдвинутых против нее. Однако часто и справедливо утверждается, что войны и раздоры между различными религиозными группировками и сектами редко ведутся из-за одних лишь теологических разногласий. Убивая католика, ольстерский протестант вряд ли бормочет: «Вот тебе, пялящийся на Деву Марию подонок, разящий ладаном присуществленец». Куда как вероятнее, что он мстит за смерть убитого другим католиком протестанта, возможно, продолжая тянущуюся через несколько поколений цепь кровавой вендетты. Религия становится символическим выражением межгрупповой вражды и мести, не лучше и не хуже других ярлыков, таких как цвет кожи, язык или любимая футбольная команда. И религия часто идет в ход там, где другим ярлыкам дорога заказана. Несомненно, беспорядки в Северной Ирландии носят политический характер. Не вызывает сомнения, что одна из групп веками политически и экономически притесняла другую. Существуют и вполне реальные, не связанные с религией поводы для недовольства и несправедливостей. Но из виду часто упускается тот важный факт, что в отсутствии религии не было бы ярлыков, по которым можно отличить угнетаемых от наказуемых. Передача ярлыков из поколения в поколение стала насущной проблемой Северной Ирландии. Католические семьи, в которых родители, деды и прадеды учились в католических школах, посылают в эти школы своих детей. Протестанты, веками ходившие в протестантские школы, ведут туда же и своих ребятишек. Две группы людей с одним цветом кожи, говорящие на одном языке, любящие одни и те же развлечения, относятся друг к другу как к представителям другого вида. Настолько глубок исторический раскол. Но не будь религии и разделенного по религиозному признаку образования, раскола тоже не было бы. От Косово до Палестины, от Ирака до Судана, от Ольстера до Индостана. Приглядитесь к любому уголку мира, охваченному непримиримой враждой и ненавистью противоборствующих группировок. Не могу гарантировать, что религия окажется главным ярлыком для развлечения своих и чужих в межгрупповой борьбе, но могу побиться об заклад, скорее всего, это так. Во время раздела Индии в религиозной борьбе между индуистами и мусульманами погибло более 1 000 000 человек, а еще 15 миллионов остались бездомными. Жертвы от палачей не отличались ничем, кроме ярлыка религиозной принадлежности. Между ними не было никаких других различий, кроме религии. Негодование, вызванное недавними новыми религиозными убийствами в Индии, заставило Салмана Ружди написать статью «Религия – вечный яд индийской крови». Приведу ее заключительный абзац. Разве достойны уважения эти или любые другие преступления, совершаемые сейчас в мире почти ежедневно во имя, жутко сказать, религии? Как искусно, с какими гибельными последствиями творит религия идолов, и как охотно мы совершаем ради них убийства. И чем чаще мы убиваем, тем меньше тревожат душу жертвы, тем легче убивать вновь и вновь. Это проблема не только Индии, это проблема всего мира. Индийские события творились во имя Бога. Бог – имя этой проблемы. Не отрицаю, что ярко выраженная склонность человека быть дружелюбным к своим и враждебным к чужакам проявлялась бы и в отсутствии религии. Примером тому служит антагонизм болельщиков разных футбольных команд. Но даже болельщики порой умудряются разделиться по религиозному признаку. Например, сторонники рейнджеров и кельтов города Глазго,